Начинаем изнутри и идем наружу. Мы начнем с самого Солнца. Само Солнце — это, конечно же, звезда. Однако на нем есть множество порталов, ведущих сквозь него, буквально звездных врат. Но они не то, что мы бы обычно посчитали звездными вратами. Это кротовые норы, по сути. И это то, как раса древних строителей перемещалась по этой сети, которая соединяет разные звезды по всей галактике и всей Вселенной. И вот почему, если вы посмотрите прямо на Солнце, вы увидите... В очках, конечно же, не просто глазами, чтобы вас ослепило, но вы увидите черные пятна или дыры в нем. Это и есть кротовые норы или порталы, которые выходят из Солнца. Поэтому само Солнце — это гигантское транзитное место. Между Солнцем и Меркурием есть огромная космическая станция, через которую проходят все корабли, выходящие и входящие в Солнечную систему. Это огромная станция в форме колеса, около 1500 километров в диаметре. И все прибывающие и убывающие корабли должны приземляться там для инспекции, проверки перечня своих пассажиров и так далее. Так что, да, это большое важное место. Им управляют, кажется, высокие белые, или как минимум они построили ее, и, возможно, они уже не управляют ей сейчас. Это довольно загадочное место, как ни странно, при том, что все бывают там, но большинство людей видят только малую ее часть. Что касается Меркурия, я знаю, что там добывают селен, который очень ценен, так как является компонентом в топливе межзвездных кораблей. Я не думаю, что на Меркурии есть местное население. Большая же часть тех, кто живет там, это заключенные. А сам Меркурий, как и наша Луна, это искусственная конструкция, и он пустой. Где-то ближе к центру там есть огромная тюрьма, где держат людей, которые нарушают пограничный режим. Я был там однажды, в очень маленькой ее части. Это не веселое место, это по сути просто невообразимый по размеру лабиринт из темниц и всего такого. И это все, что я фактически помню про Меркурий. Двигаясь дальше, я знаю, что есть довольно много, может немного, но несколько небольших космических станций, служащих разным целям, импорту и многому другому в зоне между Меркурием и Венерой. И они, по сути, являются мини-колониями, где живут разные инопланетяне или иногда люди, потому что это довольно спокойная зона. Там нет боевых действий или рыскающих пиратских шаек в этом районе. Так что некоторым посчастливилось открыть там какое-то дело. Венера. Итак, Венера и многие венерианские планеты имеют зону обитания в верхних слоях атмосферы. Так же, как планета Беспин в «Звездных войнах», то есть с городами в облаках. Это обычное явление на венерианских планетах. И там есть такая немецкая колония. Я не знаю, какой город она повторяет, учитывая, что это всего лишь очень условная копия, потому что это платформа, парящая в небе. Но на ней есть немцы, которые живут там. Я не знаю, может ли что-то жить на самой поверхности. Возможно, какие-то микробы-экстремофилы и подобные формы жизни могли бы выжить в температуре 800 градусов, то есть 800 градусов по Фаренгейту. Наверное, это возможно теоретически, но я не уверен. Под землей же можно найти печально известных венерианцев, то есть они по сути плеядианцы, настоящие плеядианцы, не немцы, изображающие плеядианцев. И они фактически выглядят как высокие белые, только они меньше ростом и немного больше похожи на людей, хотя не совсем. Хотя у некоторых из них также темные волосы, например, у отважного Тора. Но они все бледные, потому что живут под землей, где нет солнечного света. И это примерно все, что я помню о Венере. О, в дополнение, по поводу Венеры я забыл сказать. Она когда-то была пригодной для жизни, тысячи или, может, даже миллионы лет назад. То есть классическая история, там был конфликт, который сделал ее нежизнепригодной. Я не помню, что это был за конфликт, возможно, это не один из важных. Ну, важных. Это может быть конфликт, о котором мы просто никогда не слышали. Но похоже, по словам занимающихся удаленным видением, на поверхности там все еще можно найти руины городов. Двигаясь оттуда, мы подходим к Земле, и это может быть целое... Мы просто пропустим Землю, потому что это слишком обширная тема, во-первых, а во-вторых, мы уже много говорили о том, что происходит здесь. Поговорим о Луне, или Луне, как ее обычно называют в колониях. Луна — это искусственный спутник. Некоторые индейские племена говорили о времени до Луны. Ее привезли сюда, кажется, драка. И Земле нужна Луна, но ей не нужна такая Луна, которая создает неестественно высокую гравитацию для нашей расы. То есть это ненормально для расы иметь боли в спине и сколиозы, и испытывать трудности, чтобы просто стоять прямо, как мы. То есть это ненормально и неестественно. И это также неестественно, чтобы на планете были цунами и прочая хрень. На самой Луне есть ряд объектов Нахтваффен, разбросанных по разным местам и с разными функциями. Один из них — это точка транзита для вылета из Солнечной системы, через который Генрих проходили в 2007 году по пути на Вега Прайм. Еще один — это хорошо известное УЛО, Управление лунных операций. Хотя кто-то говорит, что сейчас его переименовали в LSP на английском, то есть лунная космическая операция, что-то такое. Я помню, что был там несколько раз, я могу сказать, что Луна очень демилитаризована, потому что там десятки или сотни групп, которые все ненавидят друг друга. И единственный, кому разрешается носить оружие там, это лунная полиция, которая держит всех в узде. На Луне также есть колонии. Новые Сиракузы, которые описаны в книге. Есть одна или две немецкие колонии. Но большинство колоний там инопланетные. Многих разных инопланетных рас. Там есть присутствие Драка, там есть присутствие Нага, там есть присутствие высоких белых, там есть альдебаранцы и многие другие. Я помню, что в самой сердцевине Луны есть огромный музей, рассказывающий об огромном количестве рас, которые присутствуют там. И чтобы зайти туда, нужно пройти по очень длинному коридору, вдоль которого по всей длине выставлены разные флаги разных рас, которые имеют какое-то присутствие на Луне. Ты сам когда-нибудь проезжал через эту космическую станцию? Если да, то что это был за опыт? Правда ли, что Солнце является важным узлом и точкой транзита на галактических торговых и туристических маршрутах? Да, я прохожу через них по нескольку раз в неделю, когда я бываю в своих 60 и обратно, на которые меня забирают, по нескольку раз в неделю. Правда ли, что Солнце — это узловая точка на галактических торговых и туристических путях? Да. Большинство звезд являются таковыми, но особенно в этом секторе. То есть мы не какие-то особенные, но Солнце — это правда важный хаб, и многие пользуются им. Что я помню о процессе? Это не так захватывающе на самом деле. Твой корабль подлетает, кто-то связывается с тобой, и ты идешь и сажаешь корабль на одной из станций, и большинство людей просто идут в свои каюты или сидят на станции, где они приземлились, пока они не полетят дальше. У тебя нет возможности сойти и что-то посмотреть там. Так что я не могу сказать тебе ничего о том, что есть на этой станции. А по поводу их таможенной процедуры я не знаю. Ну, я знаю, какие они из своей работы на Европе. По сути, капитан просто сходит с судна и должен предъявить либо на прозрачном планшете, либо на бумаге перечень пассажиров и перечень своих грузов. И все остальные просто сидят либо в своих каютах, либо на станции, пока сотрудники станции заходят на борт и инспектируют груз, и проходят и отмечают, а иногда делают скан сетчатки глаза всех, кто находится на борту. И если они находят контрабанду, ее либо конфискуют с предупреждением, либо капитан платит каким-то образом, чтобы провести ее. Я никогда не видел, чтобы кого-то наказывали за провоз контрабанды. Даже какой-то очень опасной дряни. Так что да, это происходит. И что же считается контрабандой на таких межзвездных пассажирских и грузовых рейсах? И получается, если можно заплатить и провести все это означает, что чиновники станции коррумпированы? Окей, итак, на второй я сразу отвечу. Да, они коррумпированы. Какое удивление. На первый вопрос, кофе — это контрабанда, потому что на многих инопланетян кофе действует так же, как на людей метамфетамины. Так что это контролируемое вещество. Также некоторые виды порнографии — это контрабанда. А также книги, входящие в перечень подрывной литературы, например, те, что призывают к прекращению оккупации немцами Марса и вещам подобного рода. Итак, подрывная литература, особенно промарсианская, запрещена. Есть и другие вещи, которые вполне ожидаемы. Большинство наркотиков, особенно дизайнерских, инопланетных или просто дизайнерских, космических наркотиков. Кстати говоря, этим бизнесом особенно известны сербы в космосе. То есть дизайнерскими космическими наркотиками. Я уверен, что сербы в моей и твоей аудиториях будут очень рады это слышать. Но такова реальность. Насколько много трафика на этой узловой станции? И скрыт ли он весь от наблюдения на Земле? Там много трафика всегда. Все пользуются этим порталом постоянно. Или порталами. И их всех перенаправляют через эту станцию. Закрыт ли весь этот трафик с Земли? Нет. Люди делали снимки кораблей, вылетающих через Солнце. Но это трудно, потому что, во-первых, наша орбита не всегда совпадает с местами этих порталов, а во-вторых, нужно иметь очень особенный тип телескопа, чтобы получить крупный, хороший снимок Солнца. И это не легкая задача и не дешевая процедура. Но люди делали снимки того, как корабли вылетают из Солнца. Что можно сказать о том, каково прыгать через этот портал в Солнце? И ты можешь привести примеры длительности прыжков в разные системы? Сам опыт, если ты пассажир, не ощущается вообще никак. Для штурмана, я знаю, все по-другому, но я не помню, чтобы я был штурманом где-то, поэтому ничего не могу сказать про это. Примеры длительности прыжков в разные системы? Несколько. До эпсилона сетки нужно примерно 3 часа. Посмотрим. Вега Prime. На Вегу Prime нет прямого прыжка. Поэтому нужно проходить несколько порталов, и, конечно же, между ними есть транзитное расстояние. Поэтому до Веги прыгать примерно 18 часов. Но чтобы попасть туда, нужно пройти через Солнце до Альфа Центавра. И это занимает примерно, я не знаю, минут 10 максимум. То есть очень быстро. Я знаю, что до планеты, где живет Юлиус, планеты Акарон, она находится в бинарной системе. Это планета на орбите коричневого карлика, который сам находится на орбите другого оранжевого карлика. И прыжок до оранжевого карлика длится примерно 6 часов. Так что он довольно близко, если прыгать туда напрямую. Это те, что приходят в голову сейчас. Кому принадлежит тюрьма на Меркурии? Тиранам и или инопланетянам? И там держат только нарушителей границы или и других преступников? Она совместная, тиран и инопланетян. То есть она была инопланетян, наверное, миллионы лет до того, как тиране появились. И теперь она общая. В основном она для нарушителей границы и тех, кто содействует им, то есть перевозчикам, трафикантам и так далее. Что такое венерианская планета? Венерианская планета — это планета, похожая на Венеру, с невероятно плотной атмосферой, что по сути создает печку на ее поверхности, и там нигде нет обитаемого места. Обитаемая зона находится в верхних слоях атмосферы, где она разреженнее, и воздухом можно дышать, и там умеренная среда. Поэтому наверху, да, там можно жить, и на очень многих венерианских планетах есть такие места, то есть парящие города. И слои атмосферы там такие плотные, что им даже не нужна антигравитация, там просто можно подвесить что угодно. Ты можешь кратко описать города на Венере и что представляют собой тамошние общества? Окей, начнем сначала. Я ненавижу эти общества, они полны нацистов и военных преступников, это место, куда отправляются самые скверные, богатые люди, чтобы скрываться там, когда они слишком токсичны даже для Центуриона или подобных мест. Так что это в основном люди вроде Эйхмана, наверное, которые живут там, в этих обществах. Сами венерианцы — это потомки нордиков, поэтому они воспринимают все это нормально. Каков характер взаимоотношений между Венерой и земными группами? Это сложная тема. Я бы сказал, отношения в основном враждебны, кроме, опять же, нацистов. Но с другими группами это не дружественные отношения. Видел ли ты отважного Тора сам, или можешь сказать, кто он, по твоей информации? Является ли фотография сидящего брюнета с прищуренными глазами и папкой в руках действительно его фотографией? Я видел его однажды, мельком, очень мельком, на дипломатической встрече. Является ли фотография сидящего брюнета с прищуренными глазами и папкой в руках действительно его фотографией? Да. И, кстати говоря, он не прибыл сюда просто с посланием мира. Он прибыл также, чтобы, возможно, усилить ненацистское влияние. Так как, будучи темноволосым, он подвергался дискриминации. При том, что у него был довольно высокий статус, он все равно подвергался дискриминации там. Его общество адаптировало и продолжает доводить эту идеологию до ее логического завершения. Так что он также был борцом за гражданские права от имени темноволосых венерианцев буквально. При том, что в остальном он был таким же белым, как и все они. И это смешно, но вот как далеко эта идеология ушла, или как далеко ее завели. И да, это действительно его фотография. Скорее всего, он щурится из-за того, что он не привык к яркому солнечному свету. Или вообще к яркому свету, который есть здесь на Земле. Так что да. Когда немцы впервые отправились на Луну, по твоей информации? В конце 19 века. В середине конца 19 века. Наверное, даже в 1840-х годах. Они колонизировали ее, когда начали колонизировать все остальное, технически в 1945-м, но затем, конечно же, они пошли назад во времени на тысячи лет. Я не согласен с Пенни, что это было всего лишь на 400 лет. Это были тысячи лет назад, когда они пошли и поселились повсюду, и мы дойдем до этого, но... Органически, без поправки на перемещение во времени, я бы сказал, что они впервые отправились туда в конце 19-го, начале 20-го веков, а колонизацию начали, я забыл точную дату, кажется, 5 мая, я не уверен точно, но кажется, это было 5 мая 1945 года. И это по-прежнему большой праздник, отколовшийся. Я сам, как ни странно, компульсивно праздную его даже здесь. Он называется Ausreinernacht, что буквально означает «ночь очищения». Так что, вот когда они впервые появились там. Точнее, впервые начали колонизацию Луны. Когда американцы впервые отправились туда? И есть ли у стран вроде России и Китая колонии на Луне и с какого времени? Окей. Когда американцы попали туда впервые? Я бы сказал, что в 1930-х, и что они начали устанавливать постоянные форпосты там и колонизировать в 1950-м. Потому что Америка изначально была в мире с нацистской Германией. Поэтому у них был некоторый ограниченный доступ к технологиям 1920-х и 30-х. В 50-х, когда холодная война между странами оси в космосе и союзниками началась, тогда Америка, а также другие страны, союзники, Великобритания, Франция, Западная Германия, не нацистская Германия, то есть Новая Западная Германия, Италия, Южный Вьетнам тоже начали участвовать в этом. И они все начали появляться там и основывать постоянные форпосты и колонии, то есть в начале, середине 50-х. Россия также начала делать это с 40-х, потому что не забываем, что они захватили большую часть территории, оккупированной нацистской Германией, где находилось большинство объектов, включая и главным образом Хенш в Польше. Кажется, Кэрри Кэссиди даже делала фильм про это место. И это то, где был разработан колокол. Поэтому у русских колокол уже был с момента, когда это было. С начала 45-го года, когда Советский Союз зашел в Польшу. Китайская Народная Республика, наверное, была одной из последних развитых стран, которая начала колонизацию. Я бы сказал, что они начали в середине-конце 60-х, в период культурной революции, когда они начали модернизировать технологии, хотя это также очень вредило стране, но они в конце концов внедрили современные технологии. Вот что я бы сказал об этом. Насколько большие эти лунные колонии по размеру и по населению? И каковы функции некоторых из этих колоний? Самая большая, которая приходит на ум, я не знаю ее название, но там примерно 750 тысяч человек. Но другие колонии не такие большие. Совсем. Луна никогда не была местом заселения до такой степени. Каковы функции этих колоний? Большинство из них посвящены либо оборонной промышленности, либо другому производству. Там делаются корабли особенно, комплектующие к кораблям и оружие. При том, что людям не разрешается владеть оружием на Луне, согласно многим договорам. Но там его производят массово. И, конечно, много из этого оружия оказывается на черном рынке. Есть также колонии, которые представляют собой просто сборники и пулы для рабского труда. Люди просто живут там практически в нищете, пока корабли не прилетают и не подбирают какое-то количество из них и не везут их куда-то на арабскую работу. Им нужно выживать, пока они ждут, когда их заберут. И это очень жестокая и ужасная система, но это явление не редкость. Ты можешь описать одну из колоний по выбору? Как вода, воздух и еда поставляются в лунных и других похожих колониях? Окей. Я помню новые Сиракузы, описанные в книге, но ты переведешь книгу, и люди прочитают ее, так что описывать ее здесь не нужно. Я помню одно богатое место, состоящее из людей, которые заработали состояние на работорговле. Это семьи, которые держат другую колонию, которую я упомянул, то есть просто сборник для рабского труда. Это очень маленькая колония, примерно на 1000 человек, в основном французов и южных американцев, то есть людей с юга Америки, а не из Южной Америки. И они живут там в роскоши, у них огромные особняки, и их обслуживают их рабы, как и можно ожидать на самом деле в такой ситуации. Как воздух, вода и еда обеспечиваются в этой похожих колониях? Окей. Это снова зависит от твоего класса. Богатые получают еду, которая импортируется из... Немного импортируется с Земли, но большая часть импортируется с других планет. То есть настоящие свежие продукты. Все это привозится на кораблях. А подача воздуха... У них очень интересная система, где у них есть... Воздухозаборники повсюду, на земле, наверху, на потолках, на большинстве стен. Они хорошо скрыты, но они все равно есть везде. И они ведут в систему вентиляции под самой колонией, которая пересобирает и разбирает на молекулярном уровне все, что люди выдыхают. И собирает это в смесь, которой можно дышать, и подает обратно в колонии. И так это все бесконечно перерабатывается. Водоснабжение. Вода — это самый ценный товар в местах такого рода, потому что на самой Луне нет или почти нет своей воды. В основном она импортируется с других планет, где они добывают лед огромными кусками на лунах и астероидах, а затем привозят их. Это еще один способ, которым многие заработали себе состояние, то есть на перевозке и продаже льда. Воду привозят... Ее подача строго ограничена. Люди не принимают душ или ванну. Как мы это понимаем, они принимают звуковой душ, для которого не нужна вода. И они адаптировались пить гораздо меньше, чем считалось бы здоровым или безопасным на Земле. Они принимают добавки влаги. Я не знаю, что это за вещество, но они принимают такие прозрачные таблетки, которые служат как добавки влаги. И они делают все возможное, чтобы не потеть, и у них есть... Многие из них носят костюмы, похожие на костюмы из дюны, которые перерабатывают твой пот, мочу и все остальное. То есть ни капли влаги не тратится зря. Правда ли, что на Луне есть район с воздухом, небольшой растительностью и желтым небом? Я такого не видел, я не могу сказать, что нет, но я никогда не видел такого. Если речь о желтом небе, то мне думается, что этот человек, тот, кто сказал это, на самом деле был на Титане. И не был в открытом месте с воздухом, а под герметичным куполом-силовым полем, где был воздух для дыхания. И это, конечно, совсем другое дело, но... Возможно, он также вспоминал прошлую жизнь как местный житель на Титане, и воздух был пригоден для него, но не для нас, всех людей. Я не совсем понял хронологию колонизации немцами Луны. Давай еще раз разберем ее медленно, потому что ты называешь 1945 год, а затем 1840-е. То есть они пошли назад во времени в 1940-е, или у них были средства для путешествий на Луну уже в 19 веке? Окей. Я начну заново говорить на эту тему, потому что явно возникла путаница. В линейном времени немцы начали экспедиции на Луну, Марс, Титан и, я не знаю, может даже дальше, используя в основном звездные врата. Тогда у них не было работающих кораблей до примерно 1925 года. И у них не было хорошо работающих кораблей вплоть до конца войны. Но они начали делать это примерно в 1840-х годах. Они использовали звездные врата, найденные в археологических раскопках в Египте, Месопотамии и Индии, которая только недавно тогда открылась для исследования. И в то время тем же занимались британцы, американцы, бельгийцы, некоторые латиноамериканские страны. Этот процесс начался, и они не делали многого тогда. Это было скорее нечто новое, чем занимались богачи, держали все это в секрете, а не какая-то серьезная колонизация. И этого стало намного меньше после Первой мировой, когда Германия была сильно ослаблена и все такое. То есть люди больше не обращали на это такого внимания. Все сосредоточились на выживании страны и так далее. И затем, конечно же, в 1933 году нацисты приходят к власти, и Германия снова становится богаче и начинает конкурировать в этом с Америкой. И тогда Америка начала обращать больше внимания на эту сферу, больше внимания на космическую программу, потому что тогда, хотя Германия все еще была ослаблена, она имела некоторое преимущество, не говоря уже о промышленности и так далее. И это продолжалось до 1941 года, когда японцы вторглись в Манилу. И, кстати, нацисты вполне могли уйти и покинуть Землю тогда, но из-за влияния Альдебарана, который сказал: «Нет, вы будете нашими марионетками и пойдете убивать евреев» и так далее. Поэтому немцы начали делать это. И в итоге, конечно же, они проиграли войну, а перевес в космической гонке снова был на их стороне. И они снова начали выигрывать, когда японцы вторглись в Манилу и обнаружили древнюю фабрику киборгов под городом и начали производить киборгов, но этого все равно было недостаточно, чтобы получить перевес в пользу стран оси. Итак, когда они проиграли, альдебаранцы, по сути, сказали: «Вы сами по себе, ребята». И тогда драка вышли на связь с ними. И это было примерно в конце 44-го, когда они теряли очень много территории, и война была явно проиграна. И когда это произошло, они начали заключать сделку с Драко, которые связались с ними и сказали: «Ну, вы проиграли, но с нашей помощью такого больше не произойдет. Но мы хотим, чтобы вы были в космосе». Итак, 23 апреля 1945 года они улетели на новом корабле и отправились на Луну. Итак, они покинули Землю 23 апреля 45-го. Я перепутал дату в первый раз. И они отправились на Луну и на Марс. Достигли Марса 28 мая 1945-го и начали оттуда. И впоследствии они пошли назад во времени. Я не знаю, когда они начали делать это. Но в итоге они начали ходить назад во времени все дальше и дальше, чтобы закрепиться в космосе. И это максимально возможное линейное описание. И почему день, когда они улетели, назвали «Ночью очищения»? Я думаю, название «Ночь очищения» вполне объясняет само себя. Когда они забрали чистых немцев в космос, как они называли себя тогда, а также основали чистое общество и очистили свое присутствие с Земли. И как мы знаем, последнего не случилось, но это то, что они сказали бы тогда. Ты можешь больше рассказать о музее на Луне? Что там выставлено, кто управляет им, и планируют ли они открыть его для землян когда-нибудь в будущем? Окей. Музей находится практически в самом центре Луны. И она пустая, кстати говоря. И НАСА доказала это, когда они приземлили что-то, или точнее, что-то разбилось там, и Луна зазвенела, как колокол. И люди могут найти этот случай, это есть в открытом доступе. А музей... Там длинный коридор, вдоль которого стоят эти флаги всех, кто присутствует на Луне, как людей, так и инопланетян. И внутри очень много голографических демонстраций, в основном голографических, с аудио-экскурсоводом. Это очень футуристический музей в стиле киберпанк. И там есть какие-то экспонаты, но я очень смутно помню, что там было. Тот, кто управляет им, это фактически лунная полиция, которая не только полиция, они... По сути, единственная всеобщая административная служба на всей Луне. И они не все люди, кстати, хотя большинство из них люди, но среди них есть инопланетяне. А сам музей — это пропагандистское учреждение, чтобы быть полностью честными. Он исторически неверен, ни в коем случае. Он служит для того, чтобы создать впечатление, что все сообщества на Луне, включая тех, кого привезли туда как рабов, представляют собой одну дружную деревню счастливых людей. И планируют ли они открыться для всех землян когда-нибудь в будущем? Теоретически они уже открыты. Они открыты всем, кто может зайти туда. У них политика открытых дверей, при условии, что ты не приносишь с собой оружие. Но есть лишь маленькая проблема. Людей не пускают на Луну, и это совершенно отдельная тема о том, как и почему людям не дают путешествовать в космос. Это маленький кусочек очень-очень большой проблемы. Так что все астрономы мира со всеми их телескопами просто не видят все эти базы, станции, всю эту активность. Это потому, что они в режиме невидимости, или наши телескопы недостаточно продвинуты, или они все просто не сообщают об увиденном. Они просто не сообщают об этом. Можно найти снимки того, что выглядит как поселение на Луне или на Марсе. Можно найти снимки того, что явно, особенно на Марсе, того, что явно является растительностью и животной жизнью, растительной жизнью и людьми, ходящими по поверхности. Я видел один снимок несколько лет назад, и я бы очень хотел снова найти его, но на нем есть женщина, похожа в форме ВМС, которая сидит на камне и курит. Дышит воздухом, как обычно, без проблем. И можно явно видеть купола на фотографиях. Они замаскированы, чтобы выглядеть как скалы, но это явно купола, а купола не формируются, естественно. Так что такие вещи достаточно часто встречаются. И они просто не сообщают, и многие люди видят что-то. Каждый день есть масса людей, которые видят корабли в свои телескопы, но они либо ничего не говорят, потому что это НЛО, и их засмеют, либо когда они делают это, их осмеивают, и они вынуждены размещать свои снимки на уфологических сайтах. Такова реальность. И последний вопрос. Какой-нибудь интересный опыт, который запомнился в любом из этих мест, от Солнца до Луны? О боже мой, это слишком общий вопрос, чтобы ответить на него. Да, полно таких опытов. Большинство этих мест, особенно на Марсе, который является моим домом на самом деле. Это то, как я думаю о Марсе в последний год или около того, что Марс это мой дом. Включая даже менее приятные его части. И это самая близкая планета, которая мне нравится, честно говоря. Включая Землю. Мне не нравится Земля, но это уже совсем другая история.